Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Вітаємо усіх слухачів. В студії Олексій Волченко. Доброго дня, Олексій Анатолійович.
Добрий день.
Маємо ось такий допис, з нього, напевно, і почнемо. Якщо можете, відповідьте, будь ласка, чому продовжується горе на землі, людей вбивають? Ісус за нас умирав такою мучительною смертю, а так нічого і не змінилось. То, що було, то і тепер є. Как все это можно понять?
Спасибо большое за вопрос. Вы знаете, мы должны понять главное. Главное, что Иисус не пришел исцелять эту землю. Иисус пришел избавить нас от этой земли. Галатам 1:4 написано, что Иисус отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Иисус пришел для того, чтобы мы имели жизнь вечную, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Жизнь вечную, а не эту земную жизнь, временную жизнь, конец которой все равно будет смерть. И весь этот мир, на самом деле, он временный и тленный. Эта земля не вечная, эта земля сгорит, и эта земля приготовлена огню на день суда. А Иисус, на самом деле, приготовил нам город, другой город. Другой город, мы не знаем, где эта территория или где эта география, но это духовный город, это другой город. Я хотел бы вам прочитать веру Авраама, написанную в Евреям 11 главе с 8 стиха. Написано, что верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой. То есть на чужой. Это земля чужая. И жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования. То есть он жил в шатрах. Хотя он из Ура Халдейского, он не строил башни, города, дворцы и так далее. Вот, он жил в шатрах. Ибо он ожидал города, имеющего основание которого художник и строитель – Бог. То есть мы все тут временны, и мы все тут странники и пришельцы на этой земле. Цель другая. Цель – вот этот город, вот эта вечная жизнь, ради которой Иисус умер. Он говорит, я иду приготовить вам место, чтобы вы были там, где я. А этот мир, эта земля принадлежит сатане, и весь мир лежит во зле, 1 Иоанна 5:19. Поэтому Иисус нигде не обещал, и нету такого обетования, что нам будет хорошо жить на этой земле. Нету такого. Иоанна 16:33. Иисус говорит, «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире вы будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». То есть мы видим, что Иисус, наоборот, дал нам обетование, что мы будем иметь скорбь. А смысл другой, что Бог дает нам другой мир. Не этот мир, а другой мир. Не так, как этот мир дает. И что это за мир? Что это за мир? Или победа, победившая мир, есть вера наша. А как мы побеждаем этот мир, когда в этом мире одно сплошное зло, все плохо, и войны, и смерти? Как же Иисус победил мир, если все зло? Иисус победил мир этот тем, что Он дал нам другой мир. Он перевел нас из царства тьмы в царство возлюбленного Сына Своего. Он все время показывал в этих образах, когда выводил Авраама из Ура Халдейского, он не делал Ур Халдейский хорошим. Когда выводил из Харана, он не делал Харан хорошим, а он просто выводил его. выводил его в Ханан, из Ханана в Египет. И Египет Бог не исцелял. Из Египта в пустыню. Бог не делал из пустыни цветущие сады. Из пустыни опять в Ханан. Вон. То есть мы видим, что это образы, что Бог все время выводит. И даже в Откровении написано: «Выйди, народ мой, из земли сей, дабы во мне оскверниться». Итак, Иисус как бы своей верою, которую нам дает, забирает нас от этого грешного земного мира. Написано Иоанна 15:19: «Если бы вы были от мира, то мир бы любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, и потому ненавидит вас мир». Мы видим, что Бог забирает нас от этого земного, плоского, смертного, греховного мира и переводит в свой мир, духовный, светлый, чистый, там, где царит праведность, там, где царит любовь. Евреям 13:14: «Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Тут нету ничего постоянного, тут все сгорит. Наша цель на небесах. Мы тут странники и пришельцы. Поэтому Иисус нам говорит, что не собирайте себе сокровища на земле, а собирайте себе сокровища на небе. Павел пишет нам, что ищите горнего, горнего, о горнем помышляйте, а не о земном. Иоанн пишет: «Не любите мира, не того, что в мире, ибо все, что в мире, не есть от Отца». Вот. И поэтому есть другой мир. И Иисус пришел для того, чтобы дать нам другой мир. Не исцелить этот мир. Бог не собирается исцелять, изменять этот мир. У нас есть апокалиптические главы. Матфея 24 глава, Луки и Апокалипсис Иоанна Богослова. То есть это все разрушится. И это все должно быть. Войны, глады, землетрясения, все это должно быть. Это произойдет. И будет еще хуже. И то, что сейчас мы видим, будет хуже. И мы к этому должны быть готовы. На земле будет хуже. Лучше не будет. А Иисус пришел для того, чтобы мы получили жизнь вечную, чтобы мы открыли Бога внутри себя и получили Духа Святого. И вот этим Духом Святым, когда наша душа сольется с Ним, потому что соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом, и когда соединится наша душа с Духом, вот тогда мы улетим на небо, на этот город, который мы не знаем, как Авраам, он не знал, куда идет. Так и мы не знаем, где этот город, и не знаем, что это такое, и географически, или духовно, или внутри нашего сердца, или в космосе. Мы не знаем, что это такое. Но мы знаем, что есть что-то, есть место, где есть Господь. И мы вот так должны жить. А если мы прилепились к миру, вот к этому, да, как Яков вообще пишет: «Прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога». Если мы прилепились к этому миру, то мы уже как бы враги Богу. Более того, мы начинаем роптать. Что это такое? Мы поверили, а тут война, а тут горе, а тут голод, а тут ужас и все на свете. Павел писал нам: если мы только в этой жизни, земной жизни, надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Почему несчастнее? Потому что Иисус пришел не для того, чтобы мы спаслись здесь. Иисус пришел дать нам жизнь вечную. И мы счастливы жизнью вечной. Конечно, это какой-то период возраста. Возраста духовного, духовного возрастания. И когда Петр общался с Христом последний день, вы помните, Иисус говорит Петру: «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давай уразуметь, какую смертью Петр прославит Бога». То есть мы видим, что смерть человека прославляет Бога. Мученическая смерть прославляет Бога. Написано: кровь мучеников – это семя церкви. Поэтому Иисус говорит: не бойтесь убивающих тело. Почему? Потому что мы все умрем в любом случае. для Бога никогда временное не ценно. Для Бога временное не является ценностью. Для Бога ценность – это вечность. Почему? Потому что Бог есть вечный, и все, что вечное, то ценно для Бога. И вот эту вечность дает нам Иисус сегодня, вот сейчас, через веру, что мы будем жить с Ним в вечности. И вот там мы находим покой и успокаиваемся в Нем. Мы можем иметь покой, когда вокруг война, смерть, и когда в нас стреляют. Мы можем иметь покой, покой в Боге. И умру сегодня, слава Иисусу, а не умру, то буду жить и возвещать дела Господни. Бог знает, когда меня забрать, а когда оставить. Это все в Его воле. Все дни жизни написаны у Него в книге жизни, когда еще ни одного из них не было. И никто не может переписать эту книгу. Ни оккупанты, ни еще кто-то, ни болезни, ни никакие другие события. Все у Него в руках. Поэтому доверьтесь Богу, найдите Его, помолитесь к Нему, призовите Его в свою жизнь. И Он внутри вас, внутри вашего сердца откроет другой мир, новый мир, который совершенно не соприкасается с этим миром. А вы найдете радость общения внутри своего сердца, внутри с Иисусом.
Дякую. Мы маємо телефонний дзвінок з нами. Олег з Хмельниччини. Здравствуйте, Олеже.
Доброго дня. Слава Господу Богу нашому. Господь благословить вас і дає вам мудрість, слово понимання Слова Божого, толкування Слова Божого. Хай Господь благословить вас мудрістю своєю. Я хочу спитать, от, ви знаєте, в Слові Божому написано, що Господь поставив в церкві, Божій церкві, одних пастирями, одних учителями, проповедниками. Тобто там перечисляється, кого Господь поставив в церкві своїй, щоб вони служили Богу і навчали людей. Но одно із записи в Слові Божому написано так, що скажи беззаконнику о беззаконии его. И если он это примет и исправится, то приобретешь брата. А если не исправится, пусть будет, он будет для тебя хуже неверного. И вот я хочу спросить, пастыря, служителя, все, кто, кого Господь учителя, кого Господь поставил, Господь поставил, они служат Богу. А те, которые проповедуют не Слово Божие, а проповедуют, ну, допустим, войну, проповедуют ненависть, проповедуют убийство, смерти, таким можно говорить, что ты беззаконник, что ты делаешь неправильно, что нужно поступать вот так, вот так. Или нужно промолчать, потому что, говорит, не говори, если кто-то, ну, пастырь или служитель, или еще кто-то, или какой-то священник говорит проклятие на других людей и на другие церкви, то, что мы должны молчать, или говорить должны, и говорить, что это неправильно. Вот. Скажите, пожалуйста.
Спасибо большое за вопрос. Это сложный вопрос. Смотрите, мы действительно призваны возвещать совершенство призвавшего нас в свою славу. Мы должны проповедовать только о Христе, больше ни о ком. Только о Христе. И в Деяниях 1.8 написано, что вы получите силу Духа Святого, чтобы быть мне свидетелями, то есть свидетельствовать только о Христе. И все должны свидетельствовать о Христе. Все. И проповедники, и священнослужители, и просто миряне должны проповедовать о Христе. Потому что Христос – Спаситель наш. Христос – Исцелитель наш, исцелит наши сердца от злобы, от ненависти, от гнева, от несправедливости, от боли, от всего. Исцелит только Христос, другой никто не исцелит. Теперь по поводу того, что проповедники или священники проповедуют вот такое что-то гневное или осуждающее. Вы знаете, давайте так, я говорил в прошлый раз, священников, проповедников, пастырей, диаконов, пресвитеров ни в коем случае не осуждаем. Не осуждаем. Почему? Потому что они люди. И вы знаете, сейчас вот в это время, вот в это тяжелое военное время, все церкви в основном служат. В основном служат. И я уже говорил вам, все волонтеры, которые есть в Украине, это большинство церквей. Просто на марафоне об этом не говорят. Но это в основном большинство – это верующие наши братья во Христа. Вот. И вы знаете, и пастора, священники, пресвитеры, они знают, вынуждены слышать или быть свидетелями того горя, которое происходит сейчас на Украине. Они просто свидетели этому, потому что даже те, которые служители поехали там служить на Восток, или ГУМДО помогу, или привозят беженцев, они приезжают и рассказывают пастору, или пресвитеру, или священнику. И у него накапливается это, понимаете, накапливается. И он плоть, а он человек. Каждый человек, каждый пастор, он человек. Каждый священник, он человек. И мы все несовершенны. И поэтому меняется как бы проповедь, да, она как-то более плотская становится. Там, где есть гнев, где есть закон, где око за око и так далее. Вот, но мы должны понимать, почему это. Еще раз говорю, что написано, что Господь говорит, кто может жить при огне поедающем? Тот, кто закрывает уши свои от слышания зла и закрывает глаза свои от кровопролития. Вот тот может жить. Мы тогда можем молиться, мы тогда можем подняться в небеса, мы тогда можем слышать Духа, мы можем видеть Иисуса. Тогда, когда мы оторвались от земли. Но когда кровь, какие-то пытки, вот вчера какие-то ужасные новости, которые оскверняют нас, вот, они просто нас оскверняют. А по причине умножения беззакония во многих их владеет любовь. А это беззаконие есть, оно есть в этих новостях, в этой информации. И оно проникает в церковь, оно проникает к служителям, оно проникает. Почему? Потому что оно оскверняет. Вот эта информация о войне, о жестокостях.
Ну, власне, осквернює війна і жорстокість. Просто звучить так, що інформація осквернює, а інформація просто відображає те, що є. Тобто це в реальності є. От люди таке чинять.
Да, но, а Бог допускает. Но это искверняет. В том-то и суть, что по причине умножения беззаконий. То есть это беззаконие. Ну, то, что сейчас происходит, это же кошмар, это же ужас. Но это оскверняет меня, когда я хочу молиться. Это оскверняет меня, когда я хочу читать Библию. У меня перед глазами эти наши бойцы пленные, которых там пытают. Я не могу, то есть, подняться на высоту, я не могу подняться в любви, я не могу подняться в откровении, потому что я уже осквернен этой инфой, которая пролезла мне в душу, в сердце. И поэтому по причине умножения беззакония во многих охладевает любовь. Поэтому я еще раз хочу вас попросить, ни в коем случае не осуждаем всех священнослужителей, неважно какой конфессии, православной, протестантской, католической, греко-католической, всех благословляем. А то, что если человек уходит вот в это военное, жестокое, просто подходите к нему со снисхождением, потому что он увидел, он услышал, ему пришли, ему рассказали, и поэтому он осквернился. Он осквернился этим миром, этой информацией, этой кровью. Вон. Помните в Ветхом Завете, кто прикоснулся к мертвому, тот нечистый. А мы каждый день соприкасаемся через информацию, через свидетелей к вот этому мертвому. Вот. А если эти мертвые наши дети, наши братья, наши отцы, вот, то это шокирует, это просто сбивает, выключает, как бы оскверняет. Мы не можем быть в состоянии духа вот в таком положении. Поэтому я вас очень прошу, относитесь терпеливо, да, то есть мы должны относиться с мудростью, как у Иакова написано, что мудрость же, сходящая свыше, во-первых, чиста, мирна, скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Давайте хранить мир. Хранить мир, и особенно сейчас в Украине нужно единство, а особенно среди верующих. Вот. Это не значит, что надо поддакивать, это не значит, что надо соглашаться. Вы можете сохранять свою позицию, и слава Богу, что если вы ее имеете. Вот. Но не значит, что надо разрушать вот это вот единство. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. А если в вашем сердце зависть, сварливость, недовольство, то это не есть мудрость, сходящая свыше, но земная, человеческая, душевная, бесовская. Давайте быть мудрыми по-божьи, да? Принимать терпеливо. Все, любовь, все покрывает. Особенно же, говорю, священнослужители. То, что сейчас священнослужители переносят, это какой-то подвиг. Честное слово, это просто подвиг, потому что есть тысячи вопросов, на которые нет ответа. И как один пастырь сказал, что сейчас мне надо в 100 раз больше Христа, чтобы оставаться пастором. А многие уехали, не выдержали. Поэтому давайте быть терпеливыми, молиться за них, благословлять их. И даже лучше подойти к ним и сказать, чем я могу вам помочь. Вот таким вот образом давайте жить.
Дякуємо, Олексію Анатолійовичу. Маємо ще одне запитання. І ось як воно звучить. Я прошу вас, если возможно, прокомментировать Евангелие от Матфея из 4 главы, стихи 3, 5 и 8. Здесь про дьявола. Что есть дьявол? Спасибо, Лиля.
Спасибо, Лиля, за вопрос. Дьявол — это вообще такая загадочная личность. Почему? Потому что на самом деле в Библии вот такой вот персонификации сатаны на самом деле нету, кроме книги «Бытие», что он там змей, и кроме книги «Иова», что он пришел вместе с сынами человеческими. Но в других книгах персонификации нет.
Мать на увазе Старый Заповед?
В том числе и Новый Заповед.
Ну, в Новом, вот, в Объявлении там тоже дракон, древний змей.
Вот еще дракон, можно даже вот так сказать.
Але в Бытии там не сказано, что это дьявол или сатана. Там сказано нахаш, просто змей.
Змей.
Просто какая-то змея, невідомо,
ну,
хто це.
В Иова у нас есть то, что сатана пришел между сынами Божьими. То есть некая персонификация есть, как отдельная. Да? Вот. Мы знаем, что Исаия в 14 главе описывал не сатану, хотя он описывал сатану, но на самом деле персонификация была царя Вавилонского. А у Иезекииля сатана в 28 главе, где тоже описание сатаны, это был на самом деле царь Тирский. Вот. То есть как бы Бог или Иезекииль или Исаия, они используют человека для того, чтобы показать, какой сатана. Вот так вот очень интересно. Ну, давайте так. Греческий перевод дьявола, диаболос, это обвинитель. Обвинитель. И давайте посмотрим, а вот кто нас обвиняет? Кто обвиняет нас больше всего перед Богом?
Наше сумление?
Именно так. То есть мы сами себя обвиняем перед Богом. И именно наша греховная плоть. И никто нас так не обвиняет, как мы сами. И вот почему? Потому что, во-первых, только мы сами знаем все, что мы согрешили, и никто этого не знает. Никто не знает, что в душе у человека, кроме души человеческой, живущей в нем. Поэтому обвинитель на самом деле – это наша греховная плоть, которая обвиняет нас перед Богом. Мы сами себя обвиняем, мы сами себе дьяволос, мы сами для себя являемся дьяволом. Сатана переводится противник, вон, просто противник. Давайте опять же подумаем, а кто противится в нашей жизни больше всего? Кто противится Богу в нашей судьбе, в нашей жизни? Кто противится?
Ну, апостол Павло про це писав в посланні до римлян, що я розумом хочу робити Божу волю, але знаходжу в своїх членах, тобто в своїй плоті, наче інший закон, що чим більше я хочу добра, тим сильніше зло на мене налягає і спокушує мене робити щось.
Так от, хто спокушує? Хто заставляє нас противиться Богу? И получается, что на самом деле это мы сами, наша греховная плоть противится Богу. Поэтому мы сами для себя являемся сатаной.
Я тут згадую послание Якова, где он говорит, что всякий соблазняется, увлекаясь и обольщается собственной похотью. Он как-то так написал, очень серьезно, прямо. Не сказав, що вас там диявол спокушує, а каже, що у вас є похоті, ви чогось хочете. І досягаєте це от такими неправильними шляхами, методами за будь-яку ціну. І воно вам найгірше виходить.
У Галатам 5.17 написано, «Ібо плоть желає противного духу, а дух противного плоті. Вони друг другу противляться». І так, противник – це у нас сатана. Наша плоть человеческая, душевная, бесовская, так и написано, она противится Богу, противится Духу Святому. И мы являемся сами противниками Богу. Да? И, как Павел говорит, не живет в плоти моей доброе, а живущий во мне грех. Сатана во всей вот этой библейской истории – это не отдельная личность от человека. Вот так вот можно понять. Не отдельная. Она присуща, да? То есть как через одного человека грех вошел во всех человеков, и смерть вошла во всех человеков, потому что в нем, в Адаме, все согрешили. Поэтому каждый человек рождается уже противником Богу или дьяволом, или сатаной, перед Богом. Давайте прочитаем Ефесянам 2 глава. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе». А кто этот князь? Князь мира сего – дьявол. «По воле духа действующего в сынах противления». Вот это противление – это противник. То есть мы все были сынами противления, да? Как Иисус говорил, ваш отец – дьявол, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева». То есть мы дети зла, дети дьявола по плоти. И мы должны понимать, что вот как бы сатана – это вот тот образ нашей человеческой греховной плоти, которая постоянно грешит, которая хочет делать добро, но не может, потому что закон греха и смерти ее сковал. Слава Господу за Иисуса Христа, который освобождает нас от этого закона греха и смерти. Итак, а теперь давайте прочитаем эту историю по поводу искушения Иисуса в пустыне и как это могло выглядеть. С первого стиха. «Иисус был возведен духом в пустыню для искушения от дьявола». То есть мы видим, что это Бог послал Иисуса для испытания. И что это было за испытание? Выдержит ли Иисус Христос перед самим собой, перед своей плотью, которая хочет кушать, которая гордится, что он Сын Божий и что он весь мир может приобрести себе. То есть мы должны понимать, что Иисус в пустыне разговаривал с самим собой, то есть со своей греховной человеческой плотью. Иисус имел подобие плоти греховной. Римлянам 8:3, что Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной. Да? То есть вот эта греховность, она каким-то образом присутствовала в Иисусе Христе. «И постивший 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал, и приступил к нему искуситель и сказал, если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сделались хлебами». То есть Иисус искушался своей собственной плотью, он хотел кушать. Но это не значит, что, знаете, в картинах рисуют, что Иисус так сидит смурной в пустыне, а рядом такой сатана с копытами, с рогами, с черными крыльями, и он его искушает и разговаривает с ним. Нет, это он был там один, как и мы. Как и мы, когда мы искушаемся, это на самом деле мы искушаемся собственной похотью плоти, не каким-то сатаной. Сатана – это мы, он в нас, и мы искушаемся собою. И так далее. То есть дьявол берет его в святой город, и дьявол на высокую гору, там, все царства мира и так далее. То есть он, это было искушение. Иисус понимал, какая у него сила. У него 12 легионов ангелов были. Он мог всю планету тут ликвидировать. Но Иисус выдержал все эти испытания. Он встал в позицию Отца. Он говорил, что не ищу моей воли, а ищу воли пославшего меня Отца. Ничего не говорю сам от себя, как слышу от Отца, так и творю. И тогда говорит ему Иисус, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. А у Луки написано, что дьявол отошел от него до времени. И мы знаем, что были еще испытания. Испытания в Гефсимании, Каяфе, Притории, на кресте. То есть это все было искушение, которое началось еще в пустыне. В пустыне просто была проверка. И плоть Иисуса Христа искушала Христа в Гефсимании. Иисус говорил, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Было искушение. И что это было за искушение? Это было искушение сатаны или искушение плоти? Плоть искушала Христа у Каяфы, когда написано, плевали ему в лицо, заушали его, другие ударяли его полонитом и говорили, прореки нам, Христос, кто ударил тебя? Это было искушение, потому что Христос видел у него 12 легионов ангелов. Он бы только дал бы сигнал, и они бы всех там в кусочки бы изрезали. А вот, это было искушение. Плоть Христа или сатана через Пилата искушали Христа. Пилат говорит, мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя, имею власть отпустить тебя? То есть это было тоже искушение, да? То есть можно было все остановить, еще можно было все прекратить и не идти на крест. Плоть Христа или сатана искушали Христа в приторе. Воины отвели его внутрь двора, в приторе, собрали весь полк, одели в багряницу, сплетши терновый венец, возложили на него и начали приветствовать его, радуясь о царе иудейский. И били его по голове тростью, плевали на него, становились на колени. А у него была сила, у него была власть всех их изрешетить. Или плоть человеческая, потому что он принял на себя подобие плоти греховной. Он стал по виду, став как человек. Вот стал как человек. Он стал рабом. Рабом вот этой вот плоти. Но у него была сила Отца побеждать самого себя. И самое большое было на кресте испытание. Потому что написано, проходя злословили, кивали головами, говоря, разрушающий храм в три дня, созидающий, спаси себя самого. Если ты Сын Божий, сойди со креста. И первосвященники, и книжники насмехались, говорили, других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет со Христа, и уверуем в него, и уверуем. И уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал, я Божий Сын. Вы видите, сколько было испытаний. Итак, кто это? Кто на кресте искушал Христа? Сатана рядом не стоял со крестом. Сатана не стоял рядом в Гефсимании. Это была плоть. Это была плоть. И поэтому, почему это важно? Важно, чтобы мы осознали, что сатана не там, не где-то там, а важно осознавать, что он внутри. И если сатана где-то далеко, во-первых, это дверь к самоправедности. А если сатана не в тебе, то тогда вообще пропадает смысл сораспятия со Христом. Зачем мне брать свой крест? Зачем мне каждый день умирать и сораспинаться со Христом? Это там сатану надо распять, а я тут при чем? Понимаете, в чем дело? Поэтому я думаю, что это очень интересно подумать и задуматься каждому, а что такое моя плоть, что такая моя греховная природа, чтобы мы сделали какие-то выводы и чтобы мы действительно задумались, зачем брать свой крест.
Дякуємо, Олексію Анатолійовичу, дякуємо, друзі, за ваші дописи і за дзвінки. До нових зустрічей в програмі «Запитання і відповіді». З Богом.
До свидання.
Ви слухали програму «Запитання і відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою.
Радіособачка.світле.орг